Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. Главный редактор «Радикальной политики» Борис Стамахин, который сотрудничал с сайтом «Кавказ-центр», приговорен к 5 годам тюрьмы. В Германии совершено нападение на школу. Несколько человек ранены. В Индии в результате взрыва в пассажирском поезде погибли 4 человека. Общественный комитет матери Беслана намерен добиваться продолжения расследования и привлечения к ответственности всех виновных в бесланской трагедии. В прозвучавшем сегодня на пресс-конференции во Владикавказе обращении матерей Беслана отмечается, что при штурме, захваченной боевиками школы, неоправданно применялись танки и огнеметы. Тушение пожара в школе началось с опозданием почти на 2,5 часа. Все эти обстоятельства свидетельствуют о необоснованности решений членов штаба по спасению заложников, сообщила Радио Свобода глава комитета Сусана Дудиева. Бутырский суд Москвы приговорил главного редактора издания «Радикальная политика» Бориса Стамахина, который сотрудничал с сайтом «Кавказ-центр», к 5 годам лишения свободы. Стамахин был признан виновным в разжигании межнациональной розни и призывах к экстремизму в публикациях, посвященных событиям в Чечне. Своей вины журналист не признал. Больше 2 лет Стамахин находился в розыске и был задержан в марте этого года. В центре Москвы задержаны участники пикета КПРФ в поддержку свободы слова, депутат Госдумы Валерий Рашкин и еще 4 активиста партии. В пресс-службе Компартии сообщают, что власти не запрещали проведение акции. МВД пока не комментирует случившееся. Международный аэропорт Сочи продан на аукционе в Москве. Владельцем одного из крупнейших аэропортов на юге России стала организация «Стратегия Юг», связанная с частным инвестиционным фондом «Базовый элемент». Компания заплатила за 100% пакет акций аэропорта более 5,5 миллиардов рублей при стартовой цене в 3,5 миллиарда. Аукцион проводил Российский фонд федерального имущества. Президент Чечни Алу Алханов выразил соболезнования родным бывшего командира чеченского отряда «Горец» Мавлади Байсарова, убитого в субботу в Москве. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
По словам Алханова, отряд оперативно-розыскного действия «Горец» под руководством Байсарова принял активное участие по борьбе с вахабизмом и терроризмом на территории Чеченской республики. Мавлади Байсаров в октябре этого года был объявлен в федеральный розыск за убийство 7 Мусаевых, проживавших в городке Маяковского, Старопромысловского района Грозного. Байсаров, по данным сотрудника ОМВД Чечни, был убит в Москве во время спецоперации, проводимой бойцами чеченского ОМОНа совместно с сотрудниками милиции ГУВД российской столицы.
Генеральная прокуратура России по факту убийства Байсарова возбудила уголовное дело, ведется следствие. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Состояние бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко, находящегося с отравлением в больнице в Лондоне, в понедельник ухудшился. Он переведен в реанимацию. Служба внешней разведки России отрицает свою причастность к отравлению, заявил глава пресс-службы СВР Сергей Иванов. Ранее поступила информация, что российские спецслужбы могут быть причастны к отравлению Литвиненко, который последнее время занимался расследованием убийства Анны Политковской. Вооруженный молодой человек захватил заложников в одной из школ немецкого города Эмсдеттен, земля Северный Рейн-Вестфалия. В ходе специальной операции полиции все заложники были освобождены, сообщает корреспондент Радио Свободы в Германии Александр Хавронин.
В одну из средних школ города Эмсдеттен проник преступник в маске, вооруженный пистолетом и взрывчатым веществом, и открыл беспорядочную стрельбу. После этого террорист забаррикадировался внутри с несколькими школьниками. В здании раздались выстрелы. Огнестрельные ранения получили 8 человек, 6 школьников, завхоз и учительница. Сразу после захвата школы террористам полиция окружила здание, прибыл спецназ. Некоторое время власти Эмсдеттена вели переговоры с преступником, но штурма избежать не удалось. Преступник погиб при штурме, на его теле найдена взрывчатка. По заявлениям представителей полиции и прокуратуры, террорист, вероятно, покончил жизнь самоубийством. Окончательную ясность в этом вопросе внесет вскрытие трупа террориста. Преступником оказался 18-летний молодой человек, который в прошлом закончил эту школу. Несколько дней назад террорист сообщил на одном из сайтов в интернете о планах осуществить захват школы. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке сегодня жертвами актов насилия стали по меньшей мере 20 человек. Нападения были совершены в Багдаде, Баакубе и Рамаде. В иракской столице обнаружены тела 25 человек со следами пыток, которые были похищены ранее. В Багдаде же были совершены попытки покушения на двух правительственных чиновников. Они не пострадали, погибли их телохранители. Иракские силы безопасности при поддержке американских военных провели сегодня рейд в шиитском квартале Багдада Садр-Сити. В ходе операции никто не арестован. В Индии в результате взрыва в пассажирском поезде погибли по меньшей мере 4 человека, около 50 получили ранения. Причины взрыва неизвестны, движение поездов приостановлено. Президент США Джордж Буш, завершая азиатское турне, прибыл в Индонезию, где провел переговоры с президентом Сусила Йодхойоно. Оба лидера обсудили вопросы, связанные с ядерными амбициями Ирана и Северной Кореи, а также положение в Ираке.
Я еще не принял решение относительно увеличения или уменьшения нашего военного присутствия в Ираке и не приму, пока не получу необходимой информации из различных источников,
заявил президент Буш. Свои отношения к ситуации в Ираке высказал и глава Индонезии.
Самое главное в деле установления национального примирения в Ираке, наряду с укреплением позиций нынешнего правительства, это способность иракцев самостоятельно решать проблемы страны,
сказал Сусила Йодхойоно. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран обратился в эту организацию с просьбой о содействии в завершении исследований для создания ядерного реактора на тяжелой воде. Такой реактор, уточнили в агентстве, может вырабатывать плутоний, пригодный для создания ядерного оружия. Это вызывает озабоченность многих государств, опасающихся, что Иран под предлогом развития мирной ядерной энергетики получит возможность производить оружие массового уничтожения. В Казахстане число детей, зараженных вирусом иммунодефицита, достигло 8 детей умерли, сообщил председатель Казахстанского фонда защиты детей от СПИДа Сагдат Масауров. Массовое заражение детей ВИЧ произошло весной этого года в Южно-Казахстанской области, предположительно при переливании крови. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, я Анна Качкаева. Сегодня мы будем разговаривать с молодыми людьми, которые, может быть, большинству из вас пока неизвестны, а может быть, некоторым уже известны. И тема сегодняшней программы, хотя она связана и с медийными историями, как всегда, креативный класс. Креативный класс – так называется бестселлер знаменитого социолога Ричарда Флориды, названный американской прессой чрезвычайно интригующей и завораживающей книгой. Собственно, это исследование на примере многих статистических данных доказывает, что чаще всего технологии, компании и даже капитал перемещаются сегодня туда, где много талантливых и креативных людей. Или наоборот, эти самые креативные люди живут и работают там, где им удобно, совмещают несколько профессий, образов жизни, не привязаны к офису и к рабочему времени. Очевидно, что и в России таких людей уже достаточно. Они молоды, образованы, мобильны, технологичны, не любят назиданий, ценят внутреннюю свободу, стиль, неплохо зарабатывают, ищут себе подобных, ироничны, стараются быть вне идеологии. Что всеми ими движет и как они меняют мир вокруг себя? Об этом я и пригласила сегодня поговорить главного редактора журнала «Esquire», как мне кажется, того самого журнала, может быть, пока единственного в России, который сегодня и читает этот самый нарождающийся креативный класс, Филиппа Бахтина. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил Рафенгауза, который автор и коллега Филиппа по журналу. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
И режиссера и журналиста Павла Бардина.
Добрый вечер.
Вечер, Павел. Все мои собеседники – люди очень широких интересов, заняты всем от кино и клипов до архитектуры, музыки и ведения радиопередач. То есть, в общем, с точки зрения возраста и рода занятий, вполне могут быть отнесены к этому самому креативному классу. Вы можете, если они вам покажутся интересными, интересоваться, что же они за такие люди, чего делают и чего в жизни добиваются. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, и можете сообщения из этих городов отправлять бесплатно. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Филипп, начнем все-таки с журнала, потому что я не знаю, как вы относитесь к тому, что я сказала, кажется он вам таким или не кажется, но это мнение читателя в данном случае. Тем не менее, журнал вы делаете такой по Вертову почти аттракцион, да, там и Умберто Эко, и Шендерович, и Латынин, и Ларионов, и Беслан. И лучшего материала я, наверное, не читала за всю минувший год и осень, наверное.
Но, к сожалению, не наша, а из «Нью-Йорк Таймс».
Ну, из «Нью-Йорк Таймс», тем не менее, да, никто другой.
Нет? Нет, из «Американского Эсквайра».
В журнале написано, что «Нью-Йорк Таймс».
Нет,
корреспондент «Нью-Йорк Таймс» и
опубликован был «Американский Эсквайр».
Ну, и тут же и мужские штучки модные, блестящие фоторепортажи. А можно ли сказать, и это и вопрос и вам, и Михаилу, что ваш журнал отражает дух времени и вашего поколения?
Ну, все журналы отражают дух времени и нашего поколения. Я думаю, что журнал «Космополитен» отражает дух времени и нашего поколения. Все по мере сил, как себе время представляют.
Душок все-таки.
Как себе представляют дух, так и... То есть это всегда, журнал всегда каким-то образом отражает время. То есть, ну да, надеемся, что да.
Ну а какое оно? По версии вашего журнала. Оно и вот вас, такое, Филиппа Бахтина.
Оно вот такое, вот очень, очень такое, какое у нас в журнале и есть. С одной стороны, галстуки и запонки, а с другой стороны, Беслан, Латынина и...
Лошак Шендерович.
И Лошак Шендерович, да. Да.
Потребность в чем-то большем, чем в галстуке.
Ну да, потому что...
Но тем не менее, без галстуков никуда, ни нам, ни...
Естественно, но англоязычного эсквайра у него такой английский слоган, там еще и про мировоззрение и курьезы. То есть он вроде бы про все, но не только про это. А вот не только про это, его это можно как-нибудь сформулировать, по-вашему?
Вы имеете в виду всю вот эту часть...
Которая так неосязаема в словах?
Да нет, нет.
И вы и не пытаетесь?
Да на самом деле нет. Мы каждый редколлегий начинаем с фразы, ну, кого что интересует, волнует, беспокоит, тревожит, смешит, злит. И мы, там, пока ехали сюда, сейчас с Мишей разговаривали про политику и про то, что супермаркет «Азбука вкуса» в 10 раз лучше, чем «Седьмой перекресток». Да,
И это может оказаться поводом для вашей следующей публикации.
Да, потому что это беспокоит нас, не могу сказать, что в равной степени, но тем не менее мы в этом смысле... Возможно, это кому-то покажется беспринципностью, но мы вот живем по каким-то таким странным законам, когда есть время и на галстуки, и на что-то более важное. А определять этого мы труда себе не даем.
Не даете. Павел, а вам, как режиссеру, может быть, легче будет сформулировать, про что этот журнал?
Для меня, как для читателя, не как для режиссера, я с точки зрения режиссера его вот...
Нет?
Если только сейчас
почему?
Буду оценивать.
А почему? Он абсолютный аттракцион, если только сейчас.
Не задумывался об этом. Для меня это был единственный мужской журнал с практически без голых теток. Вот для меня это такой критерий качества. То есть минимум.
Я считаю, уже это можно записать в достижение.
Я считаю, что это большое достижение. Меня один раз приглашали свежей головой в журнал GQ. Вот когда еще не было Esquire, и тогда GQ в моем личном рейтинге занимал эту позицию, я им сказал, что чем меньше будет у них вот этих теток, и чем меньше будет у них галстуков с запонками, но это вынужденная необходимость, это понятно. Это деньги, на которые это все делается. Тем это будет лучше. И вот появился Esquire, и я был очень рад. Там выдерживается интеллектуальный уровень определенный, который моим запросам, по крайней мере, отвечает.
Спасибо, спасибо.
Да не за что, не за что.
Ну хорошо, а вы тоже не пытаетесь определить дух времени и, я не знаю, ну, как любят теперь говорят, тренд молодого человека нынешнего?
Не возьмусь. Во-первых, потому что очень разные. Это какая-то эклектика, наверное, все-таки. Так же, как, собственно, и моя жизнь. С одной стороны, вот вы упомянули про журналистику и режиссуру, но это все не в одном ключе, а совершенно разных. Как режиссер я матершинник, неформал, и снимаю скабрезную молодежную комедию. А как журналист я пытаюсь быть достаточно интеллигентным человеком, говорю на серьезные темы, некоторые из которых как-то пересекаются с темами журнала «Esquire», там вот где Латынина. Поэтому и я смотрю, что у многих так. Поэтому однозначно какого-то одного тренда я бы не смог вывести.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня – 8-я годовщина трагической гибели Галины Старовойтовой. Об одной из наиболее ярких личностей демократической России вспоминаем с бывшим народным депутатом, правозащитником Валерием Борщевым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Сегодня со мной в студии главный редактор журнала «Esquire» Филипп Бахтин, режиссер и журналист Павел Бардин и автор журнала «Esquire». А вы еще ведь занимаетесь...
Я редактор, собственно,
да, а не только автор. Да, один из редакторов, Михаил Фенгаус, который тоже
Михаил
вот пришел...
Радгаус.
А я его все время... Радгаус, извините, Михаил.
Ничего.
Радгаус, который, собственно, и занимается вот тем, что год назад появилось на прилавках таким совершенно необычным, 100-страничным мужским журналом. А в вашем журнале есть замечательная, на мой взгляд, страничка, которая называется «Правила жизни». Там много чего замечательного, но просто нашим слушателям, которые вряд ли держат в руках журнал «Esquire», я должна сказать, что это так вот она выглядит, портрет какого-то известного человека или, может быть, не очень известного, но выбранного, опять же, по какому принципу, Филипп?
Да нет, мне кажется, все-таки достаточно известные люди, чье мнение обо всем на свете все-таки интересно узнать.
Ага. Ну вот приблизительно так. Поэтому я выбрала, скажем, Джима Джармуша, Бориса Стругацкого и Андрея Ларионова. И на одну страничку они формулируют в вполне вольной форме свое отношение к жизни. Вот, скажем, Джармуш говорит, что я искренне ненавижу кино, которое сознательно или нет убеждает, что капитализм, расизм, жадность, концепция успеха, христианство, семья, как потребительская единица, естественный порядок вещей. Я считаю такое кино опасным. А Борис Стругацкий, например, пишет, что мы с братом писали 40 лет назад, привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов. Так было, так будет. Это в России наследственное. Все довольны. Мы умеем изменяться только в силу жестокой необходимости. Ну а будущее мира, задается вопросом Стругацкий, жить станет холоднее, голоднее и несвободнее. Андрей Ларионов, говоря о сути внутренней политики сегодня, пишет, что наведение страха на максимальное количество людей с помощью максимального информирования. Так он ее видит. А застой – это время, когда люди занимаются осмыслением. Думаю, сейчас такое время, пишет Илларионов на страницах «Esquire». А понятно, что этих мнений больше. Они обычно говорят и о женщинах, и о детстве, и о семье, и о времени, и о всех иных обстоятельствах. А мне вот просто интересно... вам задать этот вопрос. Ваши правила жизни.
Ох, нам еще нужно, как Джармушу, снять десяток гениальных фильмов, как Стругацкому накатать пару...
То есть вы считаете, что вам еще рано отвечать на этот вопрос?
Нет, у нас, конечно, есть какие-то правила жизни, но я боюсь, что это не так интересно и заманчиво все-таки для радиослушателей.
Почему же?
Ну, это не так просто. Сходу,
Миша.
И потом, я думаю, что даже вот эти достойные люди, если бы к ним сейчас обратились с таким вопросом, какие ваши правила жизни, я думаю, что они, скорее всего, все-таки бы стушевались и растерялись, потому что все-таки это что-то, складывающееся из отдельных позиций, да?
То есть... А как вы обычно с ними разговариваете?
Это просто большое интервью, из которого мы выбираем все самые интересные куски. То есть это
не то, что человек садится и записывает свои правила жизни на листок для нас.
То есть это все-таки какие-то очень специальные люди, у которых в голове есть 10 правил, о которых они всегда думают, помнят и готовы их сформулировать в любой момент. Мы можем до посинения сейчас сидеть и потратить все ваше эфирное время на рассказывание своих правил жизни. Мое правило жизни – никогда не ходить в седьмой континент, все время ходить в азбуку вкуса. Никогда не читай ничего, кроме Эсквайра, и так далее, и так далее. Но это смешно.
Это смешно.
Можно придумать какую-нибудь красивую фразу. Я как раз, пока мне дали время коллеги поразмыслить, придумал, что такое: невозможно изменить мир к лучшему, но надо обязательно пытаться это сделать. Но мне кажется, что такие красивые фразы, если они написаны в журнале Esquire, и там сверху стоят буквы, например, «De Niro», двоеточие, это гораздо более весомо и интересно, чем если мы произносит их человек какой-то из нашей социальной страты.
Ну, понятно, из вашей. Из нашей или из вашей. Хорошо, ну а вот все-таки это мера и, ну я не знаю, возможность сочетать. Вы своих читателей кем больше представляете? Такими эскапистами, которые от жизни стараются удалиться и получают удовольствие от того, что читают? Некоторыми наблюдателями или все-таки людьми действующими?
Вас слушают рекламодатели, учтите.
Нет, думаю, рекламодатели вряд ли слушают радиосвободу в данном случае.
На самом деле мы себе отчетливо представляем, что это должны быть люди, которым так же, как нам, интересно, что думает Джим Джармуш о том, что его окружает, что думает Борис Стругацкий о том, что его окружает, вот и все. И это могут быть и эскаписты, как вы говорите, и адские деятельные люди. Это единственное ограничение. Если человека интересует что-то, кроме самого себя, то, наверное, он в Эсквайре что-то для себя найдет. Вот как-то так. И правила жизни формулировать тоже, в общем, правду сказать, эти же правила жизни, они, если внимательно посмотреть, это, в общем, одно и то же. Потому что люди приходят к очень похожим мыслям. И, тем не менее, в них есть какие-то... у них есть то же самое время, о котором мы говорим. Да? То есть, если бы... Наверное, и Стругацкий, и Джармуш больше говорили бы о запонках и галстуках, если бы все кругом было прекрасно, розово и хорошо. Видимо, это не так, поскольку их никто не тянет за язык рассказывать о том, что происходит в мире. Так что это с этой точки зрения скорее интересно.
А, Миша, у вас есть какие-то мысли на сей счет?
Ну, вообще, а эскаписты, они остались? Бывают они вообще?
А я думаю, что остались. А почему нет? Особенно в нынешнее это время. Что ж так вообще удобно на самом деле?
Ну, это кто, например?
Что это за люди? Они, наверное, вне медийного поля.
Да, ну они, да, они, скорее всего, все-таки вне медийного поля. Но мне кажется, что все равно остались.
Я думаю, что люди, у которых есть стольник для того, чтобы купить номер журнала Esquire, они вряд ли вот такие уж настоящие эскаписты. Я думаю, что все-таки как-то они должны на жизнь зарабатывать. Хотя, ну, случае они обречены там, знаю, на комсомолку или на что-то.
Ужасная участь.
То есть все-таки мы определились в том смысле, что люди эти, безусловно, благополучные, и, конечно же, они, по крайней мере...
Так был нами сформулирован имущественный ценз для эскапистов по размерам 100 рублей.
Нет, 100 долларов.
100 рублей.
А, ну да, 100 рублей стоимость журнала, да.
Хорошо. А вы, Павел, общаясь со своими коллегами или, возможно, даже со студентами, вы знаете читателей журнала Esquire? Мне просто интересны вот эти люди, которые, может быть, уже создают некое сообщество вокруг этого издания. Во всяком случае, я видела в живом журнале, что
есть комьюнити
они обсуждают.
Esquire.
Да, да, да.
Не все мои коллеги, и тем более уж студенты, читают журнал Esquire. Далеко нет. У меня просто есть ощущение от аудитории некое, которым я могу поделиться. Мне тоже кажется, что это не эскаписты. Скорее всего, эти люди могут себе позволить купить те самые запонки, иначе бы их не рекламировали, собственно, в этом журнале, поскольку социологи, которые работают на рекламные агентства и занимаются медиапланированием, они исследуют аудиторию журнала Esquire гораздо более дотошно, чем мы с вами. Поэтому это как раз... те люди, у которых в сознании, может быть, царит некоторая эклектика. С одной стороны, они живут миром потребления, они активно участвуют в создании ценностей этого мира потребления и активно потребляют сами. Они производят, может быть, какой-то креативный продукт, но при этом покупают запонки и дорогие машины, и хорошие часы. С другой стороны, им интересно то, что говорит Джим Джармуш о том, что тот, кто пропагандирует ценности мира потребления, опасен, например. Я думаю, что это свойственно всем, у кого есть рефлексия и достаточное количество денег. Вот такой образ жизни, при котором люди покупают Esquire.
Ну, а как вам кажется, можно ли считать вас и людей, которые читают то, что вы делаете, хотя вы стараетесь обходиться без формулировок, тем, что называют Флорида креативным классом, теми людьми, которые делают экономику, технологию, жизнь будущего?
Да, да бог его знает. Может быть, и да. Ну,
вы вообще, Филипп, я так понимаю, страшно не любите никаких определений. У вас
нет,
так, ну, по ощущениям.
Я готов дать определение чему-нибудь, что подвластно этому определению. Я, вот, определить нашу аудиторию креативной или там каким-то классом или еще как-то, я совершенно не в состоянии, не оперируя собственными ощущениями, ни какими-то научными изысканиями, которых не проводится, будем откровенны.
Понятно. Хорошо. Тем не менее, ваши читатели, некоторые, по крайней мере, упрекают вас в том, что вы в таком журнале довольно много политики, или, во всяком случае, текстов про политику и текстов про Путина. Вот поздравление с днем рождения в одном из последних журналов, да, названное так «Глухие согласные», напоминало или там кукол Шендеровича две эпохи назад, или Парфеновский «Намедни» с его сюжетами эпоху назад политическую. А вы нарываетесь или рассчитываете, что вот такой вот на пригламуренному изданию руки не дойдут?
Что вы имеете в виду? Вас уполномочили как-то нас погрозить нам прямом эфире?
Да
был
нет,
звонок
просто...
из администрации президента.
Нет, звонка не было.
Нет, мы не нарываемся, ну, и с одной стороны, мы просто делаем то, что нас самих, опять же, интересует и волнует. Если бы, я уже, наверное, третий раз, извините, что повторяю эту мысль, но тем не менее, если бы все кругом не заставляло нас об этом разговаривать на редколлегиях, наверное, мы бы этого не делали и больше напирали на запонки. Поскольку каждый раз мы собираемся на редколлегии, прочитав газету «Коммерсант» и, не знаю, сайт «Газета.ру», и приходим с большими круглыми глазами, пересказывая себе все, что мы узнали и прочитали, вот отсюда и появляются какие-то другие материалы. Будет другое время, будет другой журнал. А то, что люди нас упрекают, ну, слава богу, самое страшное, если бы не упрекали, не читали, не смотрели, не интересовались.
У меня ощущение, что если пользоваться этим определением «креативный класс», то у этого креативного класса есть такой запрос на политическую и социальную информацию другого толка, чем нам показывают по Первому каналу. Поскольку этот креативный класс в том или ином виде и смысле обслуживает нынешний режим. И чтобы душой окончательно не закоснеть в этом мире запонок, галстуков и ботинок, которые производятся где-то на Civil Row вручную, нужно сопереживать тем людям, которые страдают, думать о том, что же там происходит у Ходорковского в Краснокаменске или у детей в Беслане.
Я бы не преувеличил размер этой потребности.
Ну, она не очень велика, но мне кажется, она все-таки существует.
Но здесь, мне все-таки видится, что здесь скорее предложение рождает спрос. То есть не было бы этого материала, никого бы это не волновало. Вот если мы говорим о тех людях, которым
я говорю о себе, как о читателе, потому что я не читаю другие журналы, именно потому что там этого нет. А я могу купить Esquire, я не регулярный читатель, но читатель. Именно потому что я знаю, что я там что-то такое найду. То есть в этом смысле я, честно говоря, оскорблен предположением, что предложение.
Я хотел оговориться, я говорил о людях, которые как раз упрекают нас через интернет или в письмах, или еще как-то. Это как раз те люди, у которых нет этой потребности. Отсюда и рождается упрек.
Так вот, просто это и любопытно. Этой потребности нет, но тем не менее вас читают. Это означает, что она возникает? Или, как вам кажется, они перестают читать ваш журнал?
Да нет, наверное, по-разному бывает. Наверное, есть кто-то, кто перестает наш читать журнал, поскольку после 20 страниц запонок вдруг видит страницу без Запада каски расстраиваются. Наверное, такие люди тоже есть. Ну,
да, я здоровья. Думаю, их минимум. Мало того, вот этот тренд я, например, отчетливо прослеживаю, потому что за последние пару лет и «Максим» даже отчасти, и GQ, и многие еще издания, которые как бы трудно было заподозрить в интересе к социально-политическим проблемам, они какие-то статьи регулярно подобного толка помещают у себя на страницах. Поэтому, я думаю, все-таки запрос от общества почувствовали.
То есть, в общем, можно сказать, хотя вы страшно не любите всяких определений, что вы все равно не наблюдатели. Или наблюдатели. У вас очень много Хайдеггера, там много чего в журнале. Просто перечислять невозможно каждые 100-страничные тексты.
Что вы имеете в виду?
Наблюдатели? Ну, потому что любому событию значение и форму придает присутствие наблюдателя. Вот у меня всегда такое ощущение, когда я перелистываю журнал, что значение и форма появляется, когда есть наблюдатель. Вы наблюдатели или все-таки нет?
А альтернативу, да, скажите, мы выберем.
Такая. Коллективный организатор.
Организатор, например, все-таки.
Мне кажется.
Нет, ну мы все-таки журналисты, то есть мы все-таки на действительность не воздействуем.
Так это Ленин о журналистике как раз говорил.
Да. Ну ладно, мы продолжим этот разговор сразу же после...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Общественный комитет матери Беслана намерен добиваться продолжения расследований и привлечения к ответственности всех виновных в бесланской трагедии. В прозвучавшем сегодня обращении отмечается, что при штурме, захваченной боевиками школы, неоправданно применялись танки и огнеметы. Тушение пожара в школе началось с опозданием почти на 2.5 часа. Бутырский суд Москвы приговорил главного редактора издания «Радикальная политика» Бориса Стамахина, который сотрудничал с сайтом «Кавказ-центр», к 5 годам лишения свободы. Стамахин был признан виновным в разжигании межнациональной розни. Своей вины журналист не признал. В центре Москвы задержаны участники пикета КПРФ в поддержку свободы слова, депутат Госдумы Валерий Рашкин и еще 4 активиста партии. Международный аэропорт Сочи продан на аукционе в Москве. Президент Чечни Алу Алханов выразил соболезнования родным бывшего командира отряда «Горец» Мавлади Байсарова, убитого в субботу в Москве. Состояние бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко, находящегося с отравлением в больнице в Лондоне, в понедельник ухудшилось. Он переведен в реанимацию. Служба внешней разведки России отрицает свою причастность к отравлению, заявил глава пресс-службы СВР Сергей Иванов. В Ираке сегодня жертвами актов насилия стали по меньшей мере 20 человек. Нападения были совершены в Багдаде, Баакубе и Рамаде. Адвокаты Саддама Хусейна приветствовали доклад Human Rights Watch, в котором суд над бывшим иракским диктатором назван фарсом. Защита Хусейна отмечает, что она также неоднократно заявляла, что процесс проходил с многочисленными нарушениями, и добиться справедливого приговора в таких условиях было невозможно. В Индии в результате взрыва в пассажирском поезде погибли по меньшей мере 4 человека, около 50 получили ранения. Причины взрыва неизвестны. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран обратился в эту организацию с просьбой о содействии в завершении исследований для создания ядерного реактора на тяжелом воде.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы сегодня в студии разговариваем на довольно странные темы. Вот мои гости Филипп Бахтин и Михаил Радгаус, журналисты и редакторы журнала «Эсквайр», и мой коллега по «Эху Москвы» и режиссер Павел Бардин, пытаются рассказать, собственно, вот чем они живут, молодые креативные люди, которые занимаются изданием журналов, выпускают сериалы, пишут статьи, делают программы, снимают клипы. И слово «креативный класс» ни Филиппу, ни Михаилу явно не нравится. А вот Павел совершенно очевидно пытается господ, сидящих рядом, спровоцировать на разговор о том, что, делая такой, ну, отчасти эстетский, отчасти умный интеллектуальный журнал, они некоторую индульгенцию себе выторговывают перед режимом, чуть-чуть добавляя туда политики. Вот Михаил на него тут обиделся между новостями. Или так не понравилось?
Ну, это скорее, это в первой части моего высказывания действительно немножко обиделся, но тут же мы начали обсуждать, что это скорее относится, можем действительно, к читателям нашим, о которых мы тут пытаемся как-то их
определить, как-то их вычислить, чем они дышат, чем к тем семи.
Да,
там,
я больше про читателей, чем про авторов.
20 людям, которые делают журнал, потому что мы-то вроде так не считаем, что мы какую-то себе индульгенцию выторговываем и перед кем. Ну, как перед собственной совестью вроде как. Такая мысль была,
об этом, да, говорилось.
Да, что как бы...
В данном случае я во время новостей себя приводил в пример, что я себе выторговываю моральную индульгенцию, работая на «Эхо Москвы». Поэтому я в этом зазорного ничего не вижу. А по поводу креативного класса, ну, у меня в договоре просто записано, что я креативный продюсер. Поэтому мне-то деваться некуда, в отличие от коллег. Я вынужден признаться, что я там.
Что вы по заказу творите.
Да.
Ну да, это понятно. А созидаете ли, Паша?
Ну, время покажет. Просто в стол, к сожалению, сейчас или к счастью, нет возможности этого делать. Просто времени не хватает. Поэтому происходят бесконечные переговоры с продюсерами на предмет самовыражения более полного и менее под заказ, но они очень часто заканчиваются неудачей, гораздо чаще, чем реализация коммерческих проектов.
Филипп Михайлович, от чего вы отказываетесь, делая свой журнал, как люди?
Страшно об этом говорить, мы ни от чего не отказываемся, делаем, что хотим. Вот уже полтора года. Наверняка за это придет какая-то страшная расплата нам всем.
Да, может, нет. Да, слава богу, но может, не будет ничего. Вот, так это же замечательно, это и есть все самое.
Когда ходит понуро и рассказывает, как все грустно, у нас все отлично. Нас никто не трогает, мы совершенно находимся в каких-то идеальных условиях.
Но, тем не менее, есть какие-то обязательства или вещи, которые вам приходится размещать в журнале, который бы вы, например, не хотели делать?
Да нет. Нет.
Это только реклама?
У нас есть реклама, да, прямая, которую, пожалуйста, покупайте сколько хотите. И есть 3,5 полосы, которые находятся на распоследних страницах журнала и не отвлекают ни нашего, ни читательского внимания большого.
Тогда расскажите, пожалуйста, меня очень заинтриговали две истории, про одну из которых у вас в журнале тоже сделана страничка, по поводу замечательного бумаги из Департамента здравоохранения, который заявил, что паршивое настроение режиссера Мартина Скорсезе противоречит здоровому образу жизни, и прислал вам такую бумагу. Объясняю нашим слушателям, что Мартин Скорсезе, как такой титульный лист журнала и билборд, такой рекламный большой плакат, должен был появиться на одном из зданий. Так же, как еще за месяц до этого, как я понимаю, вот тут история умалчивает, кто вам там запретил разместить тот билборд с господином Бино на обложке.
С Бона, музыкантом Бона.
Да, извините.
А Бона чем провинился?
Да.
Это длинная история про глупость, которая повторяется из месяца в месяц, потому что мы когда-то единожды решили, что наша рекламная кампания будет выглядеть в виде, представляете себя, обложки с нашими персонажами и какими-то цитатами, так или иначе имеющими отношение к журналистике или к деланию журналов или к текущему дню, и с этими высказываниями постоянно случаются какие-то недоразумения. С Боно произошла следующая история. Боно в интервью сказал следующую фразу, которую мы вынесли на наружную рекламу. Он сказал: «Политика напоминает производство сосисек. Если знать, что туда кладут, никогда не станешь их есть». И нам запретили вывешивать эту рекламу. Официально запретили согласно какому-то варварскому пункту в контракте, согласно которому фирма-поставщик этих услуг может нам отказать без объяснения причин. Неофициально нам объяснили, что есть какой-то департамент по, я сейчас совру, как он правильно называется, по красоте, внешнему виду и всему на свете Москвы, который как-то очень просто и прозрачно намекнул нашим сотрудникам, отвечающим за наружную рекламу, что сосисек и политики в Москве висеть не будет.
Я понял, простите, я сейчас, может быть, обижу вас, но я понял, где у вас индульгенция. Это имущественный ценз.
Не дает покоя, да?
Не дает покоя, конечно. Ну, как я вот такой плохой, а вы такие замечательные, все у вас хорошо.
Так и будет, несмотря ни на что.
Имущественный ценз. То есть, когда есть 100 рублей, покупаешь журнал Esquire, сразу понятно, ты относишься к определенному классу, и этому классу вроде как позволено думать. А если выставили на массовое обозрение про сосиски и политику, вот это уже нельзя.
Нет, а то про паршивое настроение, ты здоровый образ жизни.
И про паршивое настроение тоже нельзя. Соответственно, если
фамилия ведь у человека
рублей,
есть.
Журнал Esquire.
Нет, подождите, тут поскольку...
Не дали бы выпускать, наверное.
Человек, у человека есть фамилия, которая это подписал.
Наверняка.
Никишин, ВВ, руководитель отдела продаж. Написано,
это
департамент здравоохранения с данным предложением не согласен.
Нет, это уже другая история. Это вот именно на здании департамента здравоохранения.
Ну, это с Мартином Скорсезе.
По поводу имущественного ценза я не совсем соглашусь. Во-первых, у нас в стране функционирует система библиотек. Во-вторых, даже в Москве можно купить журнал, насколько мы знаем, вот 60 рублей я слышал. То есть в киосках Союза печати он куда дешевле, чем...
Ну, то есть тут скорее история про массовость, чем непосредственно про имущественный
ценз.
Ну,
а массовость... Тоже вопрос массовости такой коммерческий. И, я думаю, что тираж комсомолки... все-таки зависит от спроса. А тут спрос определяет предложение, а не наоборот. То есть штука не в том, чтобы напечатать полмиллиона или миллион экземпляров Esquire, а штука в том, что их никто не купит.
Ну, я думаю, вот по 5-7 рублей обязательно купили бы. Это такое сомнительное маркетинговое заявление.
Спорный момент. Спорный.
Давайте послушаем, что у нас слушающие наши граждане скажут. Сергей, наушнички, ребят, все можете. Да. Сергей из Армавира, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Очень интересная тема. Джим Джармуш, Мартин Скорсезе, Боно. Все понятно. Видимо, ну, у вас такой глянцевый журнал, да, такой увесистый, я так думаю. Большой масштаб его, как бы. В плане того, что почитать можно интересно. Ну вот скажите, пожалуйста, это журнал обо всем или как бы с критической стороны, вот о фильмах там, о музыке? Ведь можно писать очень много и как бы заинтересованно. Но такие журналы уже есть. Вот, ну, есть там Фуз, там Рок Сити, ну это, конечно, другое, но Дарк Сити, ну это немножко другое. И вот ни разу этот журнал, правда, не видел, никогда его не видел. Да?
В Армавир, видимо, он не доходит сюда.
Доходит, ну, доходит.
Понимаете,
а, слушайте, Сергей, у вас есть возможность. Мы уже 40 минут, битых 40 минут пытаемся объяснить, про что журнал. Вот с трудом нащупываем, да, вот эти слова, пытаемся вас описать.
Спрашивайте во всех киосках Армавира.
Дело в том, что у нас многие журналы не доходят, но мы их все равно приобретаем, любыми путями, как бы.
Так вот, вы понимаете, там есть все. Там вот все, что мы вам перечислили, имена,
скажите,
репортажи,
еще,
тексты,
еще одну секундочку.
Все есть. Да.
Там постеры есть, вот, допустим, Мартин Скорсезе там или Джим Джармуш. Вот есть люди, которые на стенку вешают, собирают их как бы.
Постеров нет.
Нету постеров?
Для таких людей, которые собирают постеры, есть отдельный журнал.
А, понятно.
Ну, там, например, есть вот стихи некоторых людей, которые...
Хотя у нас был постер, я вспомнил.
Один был постер,
у нас был
да.
постер, посвященный Михаилу Ходорковскому.
Что никто не понял.
Да, чего никто не понял, потому что мы перетончили со своей шуткой, да.
А что
мы
там
публиковали постер
с Ритой Хейворд.
С Ритой Хейворд, да, и намекая на знаменитый роман Кинга.
«Побег из Шоушенка».
Да, в котором герой убегает из тюрьмы с помощью этого постера.
Нет, ну, например, да, вот, например, в этом журнале, в предыдущем, есть такие некоторые игривые картинки, когда ребята чуть-чуть пошутили, и, например, Владимир Владимирович вписали в картины известных советских художников, там, например, «Ходоки» у Ленина, ну, в данном случае понятно, кто сидит в кресле, и стихи некоторых людей. А как вы их находили, кстати, которые прославили Владимира Владимировича и поздравили его с днем рождения?
Ну, один из наших корреспондентов связался с поэтическими объединениями реальными,
вот так вот.
Да,
угу.
И люди написали от души.
И, собственно говоря, картинки, которые были к этому приложены, они не столько нами придуманы, сколько стихами навеяны. То есть это просто картинки прилагались к стихам как само собой разумеющиеся, потому что эти стихи вызывали такое крепкое ощущение дежавю.
Да.
Это, да, может быть, прочесть я бы, для
я бы слушателю из Армавира пару слов сказал бы про журнал. С одной стороны, я как провокатор выступаю, с другой стороны, я могу совершенно без задней мысли хвалить. Журнал текст и про текст, его приятно читать. В этом смысле он у Playboy забрал былую славу. Там просто хорошие тексты. мне кажется, вот ради этого стоит покупать. Мало того, я помню, было даже приложение, такая книжечка рассказов в одном пакете
как раз,
лежала.
Как раз Миша им занимался.
Нет, было даже аудиоприложение, которое было очень такое элегантное. В нем был и текст, и контексты, и подтексты, и телевизионные ведущие, и музыка, и все, что в этом смысле полагается.
Мы сами
вкусный он, вкусный.
Мы сами постеснялись в Армавир это сообщить, но вообще мы тоже считаем, что у нас хороший текст.
Александр из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Не обессудьте, 12 часов только отработал. Значит, хотел бы вот чего начать. Есть у Арсения Тарковского замечательный словарь для вас, для Эсквайра в частности. Пред ним Григорий Сковороде посвященный. Пред ним пленительные сети с собой меняли цвет на цвет. А я любил ячейки эти, и мне теперь спасения нет. Это очень точно, потому что злоба дня и добро вечности, вот этот момент, скажем, еще от своей жены хочу добавить, вот по поводу другого, GQ, значит, вот когда она видит господина Ускова, она мне говорит, вот человек, вот вижу его лицо, и человек мне какое-то откровение хочет миру вещать, а в очередной раз говорит какую-то банальность и пошлость. Вот, вот для меня вот это вот глянец, вот то самое. Господа, когда будем миру откровение вещать, когда мы будем думать о добре вечности, а не сиюминутности? Я понимаю вашу проблему, то, что вы боретесь, с одной стороны, чтобы быть интеллектуалом, с другой стороны, чтобы из консюмеристского общества как-то вырваться. Но все-таки есть другие проблемы, потому что эта дилемма, это примитивная дилемма.
Ну, мы совершенно в другой дилемме существуем. Я, во-первых, вот себя добавлю, что совершенно не пытаюсь вырваться из консюмеристского общества. Более того, меня вызывает адский ужас и страх люди, которые не участвуют в консюмеристских отношениях. Например,
потребители, тем, кому непонятно это.
Представители ГИБДД, например, которые в силу низких зарплат не участвуют в консюмеристском обществе.
Они очень даже участвуют, я открою страшный секрет.
Откровенно дичают на этой ниве. А по поводу того, что нужно писать о вечном, вы вот раскройте журнал, вот по нашим представлениям мы этим изрядно даже, может быть, перебарщиваем с этим. Только мы делаем это чужими словами, словами тех самых героев, которых здесь было уже сказано выше.
Эля, да, нет, никто не добавляет. Эля из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Ну, я хотела бы сказать, что спасибо, что нету вот последнего лакирующего такого штриха общего редактора, то есть там каждый текст родной, он это чувствуется. Вот, но такой вопрос, не кажется ли вам, что, в общем, ожидаете ли вы от своего читателя, что он шагнет вот за вот эту вот невидимую стеклянную стенку, за которой, в общем, все то, что мило, привычно и как-то... То есть чувствуется, что как-то вот на двух стульях пытаетесь сидеть. С одной стороны, мы такие вот протестующие, а с другой стороны, ну как, ну мы же с вами понимаем, запонки и все такое... Извините, пожалуйста.
Нет, если судить этот вопрос до разговора о двух стульях, то это ощущение, видимо, должно быть, и оно будет. Никуда от этого не деться, потому что это правда. Мы действительно сидим на двух стульях. Мы делаем одновременно и то, и это. Почему это так? Наверное, потому что время такое. Наверное, в это время, и, во-первых, такое возможно. Например, в Америке такое невозможно. Невозможно делать одно и другое, а у нас возможно. Наверное, со временем что-то поменяется, и журнал будет как-то по-другому устроен. И, наверное, не будет этого ощущения. Сейчас оно есть, и оно... Это так и есть, да, так и есть. Это неловко и стыдно. Мы берем деньги у одного стула, чтобы тратить их на другом. В общем, постоянно в этом признаемся. Так что, да, да. Эля, вы все правильно поняли.
Миша ничего не хочет добавить. Все исчерпано.
Ну, я на самом деле подумал, что вот это вот к тому, что Павел говорил некоторое время назад, мне кажется, что может быть и по поводу времени. Мне кажется, что может быть такой журнал, там, как наш, и который сейчас вдруг нашего читателя, может, это еще связано с тем, что... С тем, что просто какой-то уровень насыщения вообще глянцем, жиром и бизнесом произошел уже, ну, более или менее. И из этого внутри начало выклевываться что-то, вылупливаться что-то другое. Вот это другое в определенном смысле слова мы и обслуживаем, если можно так выразиться.
Ищем, я бы сказал, ищем.
Ищем, вот ищем, это, да, потому ищем. Что мы все не можем до конца сформулировать, что же это за люди, потому что они очень разные. И наши слушатели из Армавира, и наши слушатели из Петербурга, и молодые ребята, и Эля, нет, и те, кто в живом журнале это все обсуждают, они действительно очень разные. И возрастной разброс довольно серьезен. Это от 22, и, насколько я понимаю, в общем, за 40. И они по-разному себя ощущают. Но вот что-то такое нащупано, что дает возможность им чувствовать вот эту вот такую форточку.
Мне кажется, перспективно сейчас сидеть на двух стульях. Можно сидеть на одном, перечитывать Пруста, работать дворником. Меня эскапизм не пугает в людях, и их невовлеченность в эти самые консюмеристские отношения. Это нормально, просто это не...
Это с одной стороны, а с другой
стороны... Это не перспективно.
Стороны...
То есть эти люди вряд ли изменят мир, социум, страну. А если журнал Esquire хотя бы одного сотрудника ГИБДД со страшной силой, вовлеченного в консюмеристские отношения, заставит задуматься о чем-то, кроме получения взятки, это будет замечательно.
Ну, такие высокие цели мы себе не ставим. Сотрудники ГИБДД в последнюю очередь, мне кажется, вовлекутся в этот процесс.
Все может быть. Мало того, к счастью, существуют сверхзадачи, которые сами по себе существуют, без того, чтобы вы их ставили на себе.
С другой стороны, машина неправильно припаркована. Не знаю, что я тут раскричался.
Да, да, там у нас вообще не очень хорошие подъезды, все может быть. Нет, ну я надеюсь, что ничего не произойдет. Ну хорошо, вот потому что на пейджерах есть просто несколько мнений, потому что у нас слушатель часто политизированный. И, скажем, тут разные отношения к этому. Тут про Литвиненко ну, про Литвиненко мы не будем разговаривать, я думаю, не наша сегодня тема. Но есть вопрос, как вы относитесь к Путину?
Может, лучше про Литвиненко все-таки вернем?
Ну,
вернем.
Это одна и та же тема.
На самом деле, да.
Это просто услышали, что вы пишете про это как-то.
Мы с Мишкой перемигивались, потому что как раз вот у нас было две темы сегодня. «Седьмой континент» и «Литвиненко» в автомобиле.
Ой, ну,
как
ведь
мы относимся к Путину?
В контексте вашего журнала...
Хочется сказать что-то хорошее, а трудно.
А мне даже не хочется сказать ничего хорошего. Я считаю, что авторитарный человек... без должного, ну вот с точки зрения журнала Esquire, как мне кажется, образования и вкуса, я бы не хотел видеть его президентом своей страны. А моя страна — это Россия.
Редакторы промолчат, я так понимаю, на всякий случай.
Исчерпывающе.
Исчерпывающе. Хорошо, а скажите, пожалуйста, ваши фоторепортажи, которые действительно не похожи ни на что, что обычно публикуют в, ну, даже, в общем, серьезных, вполне интеллектуальных журналах, они тоже по какому принципу выбираются? Потому, чтобы напомнить благополучным, молодым и креативным, что не таков мир? Или по принципу просто потому, что это репортаж, и он самодостаточен, и это просто хорошая фотография?
На самом деле все очень
проще.
Настолько просто, что даже не знаю, стоит ли об этом рассказывать,
да
разочаровывать.
Да нет, рассказывайте, может быть, мы тут накрутили, а все.
Дело в том, что, во-первых, журнал «Сквер» не делает никаких репортажей ни разу,
не
ни
сами.
Одного.
Понятно,
да, и
понятно.
И мы занимаемся очень простой вещью вообще. Изначально, когда мы садились делать журнал, мы знали, что во всех журналах, которые здесь уже издаются, кроме голых дур, буду называть свои вещи своими именами, и скабрезных шуток, трудно найти что-то еще. И мы просто хотели делать что угодно, только не то, что уже есть. И с фоторепортажами во многом ровно та же самая история. Мы просто печатаем отличные репортажи, которых очень много в мире, которые делают иностранные фотографы сами для себя, и которые мы у них покупаем, и которые просто в России нигде невозможно больше увидеть, кроме как иногда, время от времени, в доме фотографии, что-то в таком духе.
Потому что умирающая Америка — это про умирание всех городов, маленьких, шахтерских и не шахтерских, и остающихся на обочине цивилизации. И про этих людей, и про этот мир можно было только в черно-белом снять, и вот снять так, как это и показано. Ну, собственно, еще там несколько таких же вариантов. Это я все потому, что если читатели и слушатели все-таки увидят журнал Esquire, то вы хотя бы даже поэтому не пожалеете, что взяли его в руки.
Вот я по поводу форточки еще хотел добавить, что и авторы журнала, я думаю, воспринимают журнал как форточку многие. По крайней мере, я перестал смотреть программу «Времена» какое-то время назад, ну, выше моих сил. А вот статьи в журнале «Эсквайр» Владимира Владимировича, но не того, а Познера, я с большим удовольствием читаю. И у меня ощущение, что, это, что он воспринимает возможность написать в «Эсквайр» как вот такую форточку, где можно от этого получить ощущение свежего воздуха.
А вы никогда с вашими авторами об этом не говорили? Почему они? Или это вопрос про только гонорара?
Нет. Про форточки нет? Не припомню.
Нет, ну, я думаю, что отчасти, наверное, это правда, то, что Паша говорит. Наверное, это, возможно, это так и есть. Возможно, в «Эсквайре» Владимир Владимирович явно себе может больше позволить, чем на Первом канале. Нам, вот, я думаю, что и Миша со мной согласится, мы не раз это обсуждали, нам не очень нравится колонка Познера. И мы часто с ним не согласны, но мы вот взяли такую ноту. Давать ему слово. И даем, и, в общем, думаю, что будем продолжать это делать.
Мне она нравится не по содержанию, а по ощущению, его ощущения себя в зоне комфорта. Вот как-то так. Может быть, это слишком сложно.
Хотя где-то я тоже у какого-то из читателей, там читательское мнение еще публикуется, и кто-то написал, что если бы «Эсквайр» издавался в 30-е годы, то там бы, или чуть даже подальше, могли бы публиковаться Булгаков, Бунин и Бродский, а сейчас Познер и Генис. И вот это вот... такой, я уж не помню, как это характеризовалось, но, в общем, некоторое оскудение.
Жалко нет Бродского.
Если читатель знает адрес нового Бродского, да, будем рады.
Наталья из Москвы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Мне очень нравятся ваши собеседники. Я хочу им пожелать успеха в издании вашего журнала, но вопрос у меня скорее неприятный, вот по поводу как раз Владимира Владимировича, но Познера. А как вы для себя определяете вот конформную границу? Познер один из ваших авторов.
Да нет, на самом деле, никакой границы, потому что вот есть такие люди, есть такое поколение, есть другие люди. Мы в редакции между собой сходимся раз в 3 недели по поводу чего бы то ни было.
В смысле, сталкиваетесь?
Соглашаемся. Да, то есть мы постоянно спорим, ругаемся, кому-то кажется что-то важным, что остальным кажется совершенно глупым и так далее, и так далее. И поэтому вот меньше всего мы хотели бы тут назначать какую-то идеологию, проводить какие-то границы. Вот есть Владимир Познер, у него есть своя точка зрения, он ее публикует. И до тех пор, пока она нам хоть сколько-то интересна, мы ее будем печатать. Вот как-то так.
Но есть какой-то список лиц, которые не могут появиться в вашем журнале? Там, условно говоря, Соловьев, Дугин, Проханов.
Ну, наверное, есть. Причем, ну да, есть. Там кто-то из тех, кого перечислили, наверное, вряд ли появится. Но тут очень много разных всяких причин. То есть,
ну, то есть все-таки,
кто-то печатается в 10 разных других журналах.
Для нас
это повод не взять его, потому что какой смысл, в чем наша уникальность нашего предложения. Кто-то все-таки нам идеологически адски противен.
Идеология есть.
Ну, она есть на уровне здравого смысла. Да? То есть я
не готов ее формулировать.
Нет, я, ну, не знаю. Мы не будем сейчас колонку Жириновского. Ну, я не вижу в этом ни смысла, не вижу ни одной причины. Если это идеология, ну, то хорошо, тогда запишите нам это в идеологическую.
Жириновский – это отдельно.
Это не
идеология.
Любой человек, который говорит, что у него в журнале нет идеологии, он врет. Идеология есть в любом журнале. Я к тому, что наша идеология, она очень сложно устроена, иногда она совершенно не имеет отношения к идеологии в смысле каких-то политических взглядов, а имеет отношение к идеологии существования внутри сообщества других журналов и так далее. Конечно, она есть, но это очень такая сложно определяемая материя.
Я, собственно, должна вас уже поблагодарить и, может быть, в конце просто поинтересоваться. Как вы полагаете, когда журнал «Эсквайр» может почему-либо измениться?
Да он все время меняется. Вот, к счастью, пока он меняется только потому, что мы как-то меняемся, и мир вокруг нас меняется, и наши взгляды, и наши взаимоотношения с этим миром меняются.
У вас молодая редакция, он может постареть?
Ну, мы постареем, редакция постареет.
И значит, изменится журнал?
Наверное. Ну,
вообще-то говоря, мы и хотим, чтобы он менялся. Ну, потому что скучно уже застревать на чем-то.
Дело даже не в том, что скучно, он всегда должен быть адекватен к какому-то поколению. Если мы будем делать его через 10 лет, то, безусловно, он будет другой, потому что мы будем другие, и нас будут интересовать другие вещи, даже независимо от того, что будет происходить в стране.
Я благодарю. Филипп Бахтин, Михаил Радгаус и Павел Бардин были гостями сегодняшней программы на Радио Свобода. Итоги дня в 8 вечера подведет Андрей Шарый. Состояние здоровья Александра Литвиненко остается тяжелым. Связано ли отравление бывшего офицера ФСБ с гибелью Анны Политковской? Странные обстоятельства ликвидации в Москве бывшего полевого командира Байсарова. Почему в столице хозяйничает чеченская милиция и кому она подчиняется? Россия на пороге Всемирной торговой организации. Помешает ли вступление России в ВТО, протесты Грузии и Молдавии. Итоги дня на Радио Свобода. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11.